Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 апреля 2016 года. Жребий. Решение свыше. «И разделите страну по жребию, по семействам вашим». Тора, числа, Масаей, 33-54. Жребием или признаком удачи называется состояние, когда люди идут выше своих мыслей, своего понимания и используют не свой собственный, а высший разум. Здесь мы абсолютно не считаемся со своими желаниями. Что кому выпадает, то и должно быть. Нами руководит высшая ступень, которая определяет нашу судьбу, и мы полностью отдаемся ей. Мой учитель Рабаш рассказывал, что у его отца, великого каббалиста Бааль Сулама, был ученик-американец, имевший свой автомобиль. В 40-е и 50-е годы прошлого века машины были большой редкостью в Израиле, и ими владели не более десятка человек. Как-то перед Песахом Бааль-Сулам и его ближайшие ученики решили поехать в Иерихон, чтобы купить к празднику рыбы. Машина была большая, комфортная и могла вместить 5 или 6 человек. Но желающих поехать оказалось гораздо больше, и тогда Бааль-Сулам предложил тянуть жребий. Он снял с себя шляпу, написал 20 записок с именами, бросил в шляпу, и кто-то стал тянуть жребий. Причем можно было вытащить только 5 или 6 записок, поскольку больше машина не вмещала. Когда вытянули жребий, оказалось, что поедут именно те люди, которых первоначально Бааль Сулам хотел взять с собой. Как ни крути, против этого никто не мог возразить, потому что это уже перст Божий, указание свыше. Так что все определяет высшая ступень, а низшая обязана подчиняться, как бы то ни было. Поэтому мы должны быть подобны правильным ученикам, которые принимают то, что им дается, и выполняют это. Это и есть жребий, когда ты не включаешь свой разум, ни в чем и никак, но ты должен подготовиться, чтобы встретить то, что выпадает тебе, с радостью, как абсолютно правильное, цельное, 100% справедливое. Это непросто, я знаю по себе. Но именно таким образом человек, играя с собой, начинает понимать, насколько он может отменить себя и прилепиться к высшему решению, к высшей структуре. И тогда он действительно приклеивается к ней и поднимается вместе с ней. Я советовал бы подумать, как сделать такие игры в жребии, которые показали бы каждому, насколько он не находится в этом состоянии и должен еще работать над собой, чтобы отменить себя перед любым условием свыше. Решение свыше должно не исходить на благодатную почву, когда я заранее принимаю все, что мне скажут, с одинаковым чувством благодарности, счастья. Главное, чтобы я знал, что это высшее условие, высшее решение, а больше мне ничего не надо. Какое оно само по себе, мне не важно. Главное, что я получаю его от высшего. Вопрос. Человек должен относиться с радостью ко всем ударам судьбы? Ответ. Если ты считаешь это ударами, значит у тебя неправильная подготовка. Если нам указано, что мы должны быть в ощущении постоянного счастья, то как же я могу воспринимать все, что происходит ко мне? Только как абсолютное счастье. Это значит, что я делаю на себя сокращение и воспринимаю все только лишь исходящим от Творца. В таком случае я вдруг оказываюсь в мире полным счастья, света. Что же изменилось? Мое ощущение, мое восприятие. Не более того. При этом могут происходить ужасные вещи, что угодно. Я изменился, Я отношусь к этому как к абсолютному счастью, потому что принимаю приходящее ко мне как от великого источника. И он в моих глазах настолько велик, что я воспринимаю любые воздействия от него как абсолютное благо. И в этом все изменение от нашего мира к будущему миру и к самому высшему райскому состоянию. Оно находится только в нас. Мы и сейчас пребываем в раю, хотя, возможно, нам кажется, что мы в аду. И мы пройдем этот ад перед тем, как достичь рая. Адом и будут те состояния, которые ты обязан ощутить ужасными и сделать на них такие исправления, когда станешь воспринимать их вместо адских райскими. Вопрос. Но первое мое ощущение, что эти состояния ужасны? Ответ. Да. А как же иначе? На что ты будешь делать исправление? Вместе с группой ты должен подготовить себя так, чтобы воспринимать все, исходящее из группы и всю группу, как нечто высшее. Ведь группа должна создавать в тебе величие высшего, и тогда не будет ничего страшного и проблемного. Ты станешь воспринимать все, что нисходит свыше, как великое счастье, радость, благо, изобилие, свет. Все зависит от человека. Вокруг нас ничего не меняется, как сказано. Я себя не меняю. Мир наполнен светом Творца, высшим изобилием, высшим состоянием. А мы ощущаем его обратным, согласно своему восприятию. И это зависит только от нас. Поэтому методика, которую мы осваиваем, называется наука Каббала. Наука правильного восприятия одной и той же постоянной реальности. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 2 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Человек – система мыслей и чувств. Вопрос. Если Творец – это не личность, а система законов природы, то я не понимаю, как любить систему. Раньше я доверяла ему и считала, что обращаюсь к нему, а теперь получается, что нужно просто правильно интегрироваться в систему и все? Ответ. Если вы любите кого-то, разве вы любите не систему каких-то взглядов, мыслей, чувств? Систему вопросов и ответов. Все равно вы взаимодействуете с определенной системой, которую представляет собой каждый человек, любимый или ненавистный. Люди – это те же машины, у которых есть разум и чувства, мозг и сердце, и которые определенным образом взаимодействуют между собой. Я знаю, что иногда сержусь на свой компьютер, будто он одухотворенное существо. Я взаимодействую с его системой, и он влияет на мою систему. Нет никаких проблем с тем, чтобы говорить о человеке так же, как о системе. С точки зрения Каббалы мы представляем собой всего лишь желание, силу, которая притягивает к себе приятные, определенные как нужные, необходимые свойства, наполнения, и наоборот отталкивает и изгоняет из себя что-то неприятное, ненужное, вредное. То есть это система сил, которые работают в нас. В разделе «Восприятие реальности» мы изучаем, что все наши чувства воспринимают какие-то сигналы, которые мы внутри себя отождествляем с хорошими и плохими. К примеру, в носу у нас есть маленькие волосики, которые улавливают разные запахи, и через органы обоняния я наслаждаюсь этими запахами. Что это значит? Я получаю воздействие определенной частоты, которая влияет на мои органы обоняния. Электрический сигнал приходит в мозг, и там уже определяет мне степень воздействия и его качество по разным параметрам – приятное, неприятное и так далее. Поэтому мы все время говорим о системе. Я понимаю, что вам хочется говорить о чувствах, но будет более верно, если мы разложим все по волнам, силам, как это принято в Каббале. Вопрос. А что предлагает Каббала? Подняться над этой системой? Ответ. Нет, овладеть ею. Мы живем в этой системе и не можем из нее выйти. Надо научиться владеть и правильно управлять ею. Тогда весь мир твой. Реплика. Но ведь у каббалиста те же органы ощущения, что и у других людей. Ответ. С помощью этих органов ощущения он начинает двигаться к наивысшей цели. Он понимает, как использовать все свои чувства, чтобы привести их в такое гармоничное внутреннее состояние, в котором раскрывается Творец. Более того, он должен управлять своими чувствами, чтобы обнаруживать направленные к нему желания, пустоты Творца и наполнять их. Вопрос. Нам не хватает рецепторов, чтобы ощутить это? Ответ. Нам не хватает внутреннего развития. Ведь все существует во мне, все миры, люди, включая Творца, который ощущается как самое высшее наслаждение. Из урока на русском языке от 31 января 2016 года.
Радиоверсия.
Ответ на вопросы. Вопрос. Почему вы считаете, что только Каббала дает правильный, истинный ответ на вопрос о смысле жизни, а значит и как строить семью, общество, воспитание человека? Ответ. Да. Просто потому, что, находясь на том же уровне, являясь следствием природы, его создавшей, человек не может подняться даже для осознания вопроса о смысле жизни, а не только его решения, будучи внутри самой природы. Эйнштейн говорил о том, что для того, чтобы прыгнуть на стол, необходимо прыгнуть еще выше стола, а значит, нам необходим метод подъема над собой, что и дает нам Каббала, привлекая эту поднимающую нас силу. Ор Макив. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Отправить Гоев в Саудовскую Аравию. Реплика. Главный раввин Израиля заявил, что всех неевреев, Гоев, надо выселить в Саудовскую Аравию, им не место в Израиле. Ответ. Я, как каббалист, полностью с ним согласен. В земле Израиля нет места Гоям. Есть место только евреям, потому что земля Израиля – это желание, которое направлено прямо к Творцу, к свойству отдачи и любви. Ведь земля от слова «эрец» – «рацион» – означает желание, а Израиль – от «исраэль» – «яшаркель» – прямо к Творцу. Я говорю об истинном каббалистическом определении, что такое Тора, Израиль, евреи, состояние наш мир, высший мир и так далее. Евреем называется тот, у кого есть стремление достичь любви к ближнему, а гой – тот, у кого этого стремления нет, есть только эгоистическая любовь к себе. И поэтому, по самому определению, в земле Израиля есть место только евреям, то есть тем людям, у которых есть любовь к ближнему. А это могут быть итальянцы, мексиканцы, французы, неважно кто. Когда я начинаю считать других людей ближними, то есть перехожу внутренний психологический барьер, и они становятся для меня родными, а не чужими, тогда я еврей. Это называется земля Израиля. И поэтому в ней могут существовать только те наши желания или тот человек, который исправил свои желания с ненависти на любовь. Это значит, он прошел гиюр, стал евреем. Еврей от слова «переход» – «эвер» – из состояния ненависти в состояние любви. К этому должны прийти не только мы, евреи по маме, но и все человечество. А у евреев по маме есть методика перехода из эгоизма в альтруизм, в любовь, которую они совершили когда-то в прошлом. А потом они упали из любви в ненависть и уже 2000 лет пребывают в этом состоянии. Поэтому сегодня они должны снова возродиться и показать всему миру, как человек поднимается из эгоизма, из ненависти к другим, к любви. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 28 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Toyota Mirai – машина будущего. Вопрос. В Японии производят машину под названием Toyota Mirai, которая будет работать на водородном двигателе и производить чистую воду как отходы. Вместо углекислого газа в атмосферу будет капать обессоленная вода. На полном баке седан может проехать около 650 километров, а стоимость заправки бака в расчете на 1 километр составляет всего $0.1. Неужели их не остановят бензозаправочные станции, сумасшедшее количество машин, бензин? Ответ. Как ни пытайся, прогресс не остановишь. Можно задержать его на пару десятков лет, и что с того? Сегодняшнее состояние технологий позволяет сделать наш быт и мир совершенно другим, перестроить всю социальную основу общества. Ведь если нет потребности в рабочей силе, в больших затратах, то у человека высвобождается все свободное время. К этому привела нас природа. Она раскрывает нам новые возможности. Почему? Для чего? Потому что человек должен заняться более внутренней работой над собой. Он освобождается от всех внешних материальных проблем для того, чтобы перейти к решению духовных проблем, которые будут четко направлены на то, чтобы дать ему понять, что только в этом его задача. А если нет, то от всех новшеств он будет терпеть огромные страдания, убытки и разочарования. У него будет такая внутренняя пустота, такое ощущение никчемности, ничтожности, ощущение неприходящей депрессии, что это просто невероятно. Разве можно сравнить его с тем счастливым работягой, который когда-то в поте лица кувалдой зарабатывал хлеб насущный для себя и своей семьи, но был доволен этим? Он был доволен, что заработал, что сегодня у него есть работа, и завтра будет работа, и завтра он сможет принести домой буханку хлеба. То есть желания были на уровне хлеба, а сейчас желания будут уже на уровне наполнения души. Но где найти такую работу, такого хозяина, который даст тебе наполнение для души? Это намного большая проблема. К ней надо быть готовым. Для этого мы должны развивать свою систему воспитания. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 30 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Образование и постижение в Кабале. Начиная изучать науку Кабала, мы сначала не понимаем внутренний смысл каждого слова и не раскрываем стоящую за ним высшую силу. Но понемногу мы начинаем докапываться до внутреннего смысла. То есть я уже не просто читаю слово, а чувствую и раскрываю за ним духовный объект, постепенно проявляющийся будто из тумана. Так мы постепенно приходим к духовному постижению. Выходит, что есть две ступени – образование и постижение. Образование означает, что мы учим, но пока не постигаем, а только приближаемся к смыслу, а потом уже начинаем его постигать. Дело в том, что постижение зависит не от того, насколько хорошо человек учился и знает все, написанное в книге. Это вообще не важно. Главное, чтобы он исправил свое эгоистическое свойство и превратил из получающего в отдающее, в любовь к ближнему. Возможно, что он не очень разбирается в книжном материале, он не такой умный. Но если он исправил свое отношение к другим, то внутри этого исправленного отношения ощутит духовные понятия, постигнет их. Вопрос. Как можно учиться, если на свой ум я не могу положиться? Смысла написанного не понимаю, а духовного постижения у меня никогда не было. Если бы я учил, например, китайский язык, то каждый день узнавал бы новые слова и начал понимать написанное. Ответ. Это потому, что в случае с китайским языком речь идет о реальности, которую ты ощущаешь, а Каббала говорит о реальности, которую ты пока не ощущаешь. И поэтому можно 1000 лет читать эти книги и не понимать, о чем они рассказывают. Весь вопрос в том, как достичь ощущения того, что ты читаешь. А ощущение возможно лишь при условии обретения свойства отдачи. дополнительно к свойствам получения, с которыми мы родились. Мы развиваем эти врожденные свойства получения всю свою жизнь, учась все больше получать. Все наши мысли в этом мире лишь о том, как получить побольше полезного и отдалиться от вредного. Но сейчас нам нужно соединиться с другими людьми и начать работать для них, заботиться о том, чтобы дать им полезное для них и оберегая их от вредного, словно собственных младенцев. Вот только относительно младенца нами движет инстинктивная, естественная любовь, свойственная родителям в этом мире. А к другим людям нам нужно развить такое отношение вопреки своему эгоизму и против него. А это очень непросто. Но если нам все же удастся это сделать, то мы построим связь на новом уровне поверх отторжения. Внизу останется эгоизм, неприязнь к другому, разобщение, а поверх всего этого я строю связь с ним. Тогда между минусом внизу и плюсом наверху мы построим разные формы связи между нами, в которых начинается циркуляция и имеет возможность раскрыться новая сила, называемая высшей. Из урока по избранным отрывкам трудов Бааль-Сулама от 14 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Пособие людям, замещаемым роботами. Сообщение. В обеспокоенности, что машины отнимут у людей рабочие места, нет ничего удивительного. Считается, что в течение 50 лет большая часть трудовых процессов будет выполняться роботами и компьютерами. Возникает закономерный вопрос, как станут зарабатывать деньги люди, которых они заменят. Набирает популярность концепции универсального базового дохода. Каждый гражданин должен получать ежемесячные деньги от правительства, независимо от того, сколько он в данный момент зарабатывает. Как это отразится на поведении человека? Реплика. Без всеобщего воспитания люди деградируют во всех возможных направлениях. Не добывать себе пропитание является самым неестественным состоянием земного существа. В богатых семьях в таких случаях существует принудительное воспитание, муштра, работа. Как это будет согласовываться с желанием масс? Каббала считает, что обязательное всеобщее образование и воспитание в течение всей жизни человека, ведущее его к объединению с природой и обществом в единое целое, обязательный процесс, управление которым обязаны взять на себя общество, государство и особенно ООН, ведь именно этим ей и надо бы заниматься. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.